Радіо М.
Автор глибоко переконаний в тому, що звичайна людина зголодніла душею та розумом і прагне миру з Богом.
Некоторые люди утверждают, что эта известная всем история о создании человека только миф. Они утверждают, что это упрощенный способ объяснить необъяснимое в ответ на вопросы детей. Но это не так. Библия точно повествует нам, что произошло в начале и почему с тех пор человек беспрерывно шел по пути собственного уничтожения. Бог создал мир как совершенное целое. Он создал его прекрасным, полным согласия и красоты. Мир совершенный, но отвергнутый человеком, и по нем мы все тоскуем, стремясь найти его вновь. Этот совершенный мир Бог дал совершенному человеку. Адам был совершенен, ибо ничто, созданное Богом, не может не быть несовершенным. И этого совершенного человека Бог наградил самым драгоценным даром – свободой. Бог предоставил человеку свободу выбора. Первый человек не был пещерным жителем, трясущимся, ревущим лесным существом, пытающимся подчинить себе опасности дебрей и диких зверей. Адам был создан совершенным человеком с полностью развитыми духовными и физическими способностями. Он ходил с Богом и общался с Ним. Он должен был стать царем мира, управляющим им по Божьему изволению. Таково было положение Адама, когда он был в райском саду. Совершенный человек, первый человек, единственное земное творение, которому Бог дал бесценный дар свободы. У Адама была полная свобода. Свобода принять или отвергнуть, свобода повиноваться приказаниям Бога или поступать против них, свобода сделать себя счастливым или несчастным. Ибо не только обладание свободой дает удовлетворение нашей жизни, но то, что мы делаем нашей свободой, определяет, обретем ли мы мир сами с собой и с Богом. В этом подлинная суть проблемы, потому что в то мгновение, когда человеку дается свобода, перед ним открываются два пути. Свобода теряет свой смысл, если есть только один возможный путь. Свобода означает право выбирать, избирать, определять свой личный образ действий. Мы все знаем мужчин и женщин, которые честны, но не столько по свободному выбору, сколько потому, что у них не было случая быть нечестными. Мы все знаем людей, гордящихся тем, что они хорошие, в то время как на самом деле – только окружающая их обстановка и образ жизни предохранили их от зла. Мы не можем считать, что противостоим искушению, если мы вообще никакому искушению не подвергались. Бог не ставил Адаму таких препятствий. Он обеспечил ему свободу выбора и предоставил все возможности пользоваться ею. Поскольку Бог не мог создать ничего иного, кроме совершенного, Он предоставил и Адаму совершенную обстановку, пригодную для испытания, будет ли он служить Богу или нет. Когда Адам был в раю, он был без греха. Его невинность была беспорочна. Перед ним расстилался весь мир. Еще не написанная история человечества лежала перед ним, как громадный свиток чистейшего пергамента, ожидавший, чтобы он вписал в него первую главу и определил, по какому пути пойдут будущие поколения. Бог завершил свои труды. Он создал сад, изобилующий всем, что может понадобиться человеку. Он создал совершенного человека по своему подобию. Он наградил этого человека разумом и душой и дал ему полную свободу пользоваться этим разумом и распоряжаться душой по собственному усмотрению. И как мудрый отец, Бог ожидал, какой выбор сделает его чадо. Это было испытанием. Это было той минутой, когда Адам по своей собственной воле, свободной воле, без принуждений, мог выбрать верный или ложный путь, сделать выбор, потому что перед ним лежал не один путь. И он сделал выбор, и он понес все последствия его и подал пример, которому последовало все человечество. Посему, как преступлением одного, всем человекам осуждение. Ибо Адам был первоисточником всего человечества. Хрустально чистый источник пробился из земли, и ему было позволено выбрать, хочет ли он стать рекой, текущей между прекрасных и плодородных пастбищ, или мутным потоком, вечно бьющимся о скалы и пенящимся среди глубоких, бессолнечных ущелий, холодным и несчастным для самого себя и неспособным принести радость и плодородие окружающей земле. Нельзя упрекать Бога за то трагическое положение, в котором до сих пор находится человечество. Вина лежит на Адаме. Адаме, которому был дан выбор, и который предпочел слушать ложные речи Искусителя, а не Божью истину. История человечества с того времени до сегодняшнего дня — это история бесплодных человеческих попыток вернуть себе положение, потерянное с падением Адама. Но это несправедливо, скажете вы. Почему мы должны страдать сегодня за то, что на заре времен согрешил первый человек? Почему человечество не смогло выздороветь за это время? Почему мы должны караться за это все дни нашей жизни? Вернемся к истории о реке, холодной, темной реке, которая течет на дне глубокого голого ущелья. Почему эта река не повернет обратно к теплым прекрасным полям, лежащим у ее истока? Почему она не покинет своего мрачного пути и не станет счастливым, искрящимся потоком, которым она была, когда впервые вышла из земли? Она не сделает этого, потому что не может. У нее самой нет силы, чтобы переделать то, что было уже сделано однажды. Если она раз свернула с песчаных берегов в тьму ущелья, она не сможет больше сама подняться к светлой, солнечной стране. Но средства, которыми она может подняться, существуют. Путь лежит рядом. Но река не умеет и не знает, как этим воспользоваться. Всегда может произойти чудо, которое вернет реку человечества из горестей снова в теплую долину мира. Но человечество или не видит, или не хочет этого. Оно считает, что ничего не может сделать иного, как только продолжать свой мучительный путь, пока он не приведет его, наконец, к растворению в губительном море. История реки — это история человека со времен Адама, извивающейся, разветвляющейся и все глубже падающей в страшную тьму. И хотя мы возвышаем голос и призываем на помощь, мы все же избираем, как и Адам, ложный путь. В нашем отчаянии мы обращаемся к Богу и упрекаем Его за сложившиеся обстоятельства. Мы сомневаемся в Его мудрости и справедливости Его приговоров. Мы находим пороки в Его милости и любви. Мы забыли, что Адам был главой человечества, так же, как в нашей стране президент является главой всех граждан. Когда президент поступает каким-либо образом, вместе с ним поступает также весь народ. Если президент принимает решение, это решение равносильно решению всего народа. Адам — глава человеческого рода. Когда он пал, когда он поддался искушению, с ним пали еще нерожденные поколения, ибо Библия очень ясно указывает, что грех Адама будет взыскан с каждого его потомка. Мы все слишком хорошо знаем горькую истину этих строк книги Бытия, в которых описана трагедия, постигшая всех нас вслед за поступком Адама. «Проклята земля за тебя! Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Еве же Бог сказал: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Другими словами, вследствие первоначального греха Адама, земля, производившая раньше только прекрасные и полезные растения, производит теперь равно и хорошие, и дурные. Человек, который раньше прогуливался по саду и которому стоило только протянуть руку, чтобы взять себе пищу, который не нуждался ни в одежде, ни в крови, должен был теперь трудиться во все дни своей жизни, чтобы обеспечить этим себя и свою семью. Женщина, ранее самое беззаботное существо, отягчена теперь болезнями и скорбями. И как мужчина, так и женщина равно подлежат каре физической и духовной смерти. Грех вошел в человеческий род через Адама, и человеческий род безуспешно пытался с тех пор избавиться от него. Библия учит, что Бог предостерегал Адама, прежде чем тот согрешил, что если он вкусит от плодов, от древа познания, то он умрет. Библия говорит также, что Бог предписал Адаму и Еве быть плодородными и умножаться и населять землю. Но хотя они были созданы по Божьему подобию, но после падения Адам и Ева передавали своим детям только собственный образ. Вследствие этого и Каин с Авелем были уже заражены смертной болезнью греха, которую они унаследовали от своих родителей и передали всем следующим поколениям. Мы все грешники по наследию, и как бы мы ни старались, мы не можем избежать своего греха. Мы прибегали ко многим средствам, чтобы снова вернуть себе положение, потерянное Адамом. Мы пытались путем образования, философии, религии, мероприятиями правительства сбросить иго порочности и греха. Мы старались свершать своим, грехом ограниченным разумом, те дела, которые Бог предназначил человеку совершать при ясном сознании, дающимся только свыше. Нами руководили благие побудительные причины, и некоторые наши попытки были похвальны, но все они далеко не достигали цели. Все наши знания, изобретения, все наше развитие и честолюбивые планы, побуждающие нас идти вперед, значит очень мало, пока мы не вернемся к той точке, откуда мы начали свой путь. Ибо мы все еще повторяем ту же самую ошибку, которую совершил Адам. Мы все еще стараемся стать царями по нашему собственному праву и нашими собственными силами, вместо того, чтобы повиноваться законам Бога. Прежде чем мы назовем Бога несправедливым или неразумным за допущение власти греха над миром, рассмотрим положение более внимательно. Бог в своем бесконечном милосердии послал нам своего Сына, чтобы указать нам выход из наших трудностей. Он послал своего Сына, чтобы подвергнуть его тем же самым испытаниям, которым подвергся до того Адам, и восторжествовать над ними. Сатана искушал Иисуса Христа так же, как он искушал Адама. Дьявол предложил Иисусу Христу власть и славу, если он отречется от Бога, так же, как он предложил это Адаму через Еву. Но великая разница в том, как Иисус Христос противостал искушению. Когда дьявол показал ему все царства мира и обещал ему всю славу их, если он последует за ним, а не за Богом, Спаситель наш сказал: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Он полностью восторжествовал над искусителем и явил всем народам и всем последующим поколениям человеческим свою безгрешную сущность. По нашей слабости и порочной природе мы доказали, что мы подлинные дети Адама и покорно идем по его следам. Мы можем проклинать Адама, но мы все-таки подражаем ему. Не проходит ни одного дня, когда бы мы не подвергались таким же испытаниям, каким подвергся Адам. Не проходит ни одного дня, когда бы у нас не было возможности выбора между лукавыми обещаниями дьявола и подлинным Словом Божиим. От начала времен до настоящего времени безбожное стремление человека к власти, его решимость использовать свой дар свободного выбора для своих собственных, себелюбивых целей привели его на край гибели. Обломки и развалины многих цивилизаций лежат рассеянными по поверхности земли. Немое свидетельство о неспособности человека построить в мире что-либо вечное без Бога. Новые обломки, новые несчастья продолжают создаваться ежедневно. И все-таки человек следует дальше, по своему пагубному пути. Все это Бог по своей бесконечной мудрости и милости видел и ожидал с терпением и участием, превосходящими всяческое разумение. Он ждет, чтобы предложить личное спасение и мир тем, кто обратится к его милости. Те два пути, которые Бог открыл перед Адамом, все еще лежат перед нами. Мы все еще свободны в своем выборе. Мы живем в веке милости, во время которого Бог удерживает еще кару, которую мы по справедливости заслужили. Наличие греха не дает человеку возможности быть счастливым, ибо из-за этого греха человек никогда не был способен достичь той утопии, по которой он тоскует. Всякий план, всякая цивилизация, которую он строит, в конце концов рушится и погружается в забвение, потому что все деяния человеческие начаты вне праведности. Развалины, окружающие нас в данное время, красноречиво свидетельствуют о грехе, в котором погряз мир. Человек, по-видимому, потерял понятие о вечно сущем законе причины и следствия, действующем во всех областях нашей Вселенной. Последствия достаточно ясны, но глубоко кроющаяся и преобладающая надо всем причина кажется менее ясной. Может быть, блеск современной философии прогресса ослепляет человека? Может быть, человек настолько влюблен и в свою глупую, человеком же созданную теорию, что он цепко держится за веру, что человечество медленно, но верно движется по пути к конечному совершенству? Философы попытаются сказать, что печальные условия, в которых мы сейчас живем, не что иное, как муки рождения светлого грядущего дня. Они скажут, что все люди все еще дети, спотыкающиеся в детском саду своего бытия, и все еще далеки от тех зрелых и разумных существ, которыми они станут столетия спустя. Но Библия говорит совершенно ясно о том, что естественные науки, по-видимому, так неохотно признают, а именно, что сама природа свидетельствует о существовании как Создателя, так и Искусителя. Человек упрекает Создателя за деяния Искусителя, но человек забывает, что наш мир не таков, каким он был сотворен Создателем. Он искажен. Бог создал мир прекрасным, но грех испортил его. Бог создал человека невинным, но в него вошел грех и сделал его порочным. Всякое проявление зла есть результат основного греха, греха, оставшегося неизменным с того мгновения, когда он вошел в человеческий род. Он может проявляться различными путями, но по сути тот же самый грех заставляет африканского дикаря пробираться по джунглям с копьем в руке в поисках своей жертвы, как и образованного, хорошо обученного пилота, лететь над теми же самыми джунглями в ракетном самолете, чтобы сбросить бомбу на ничего не подозревающую деревню. Эти два человека отделены друг от друга столетиями культуры. Об одном можно сказать, что один гораздо больше прогрессировал, чем другой. У одного все преимущества созданы человеком цивилизации, второй все еще находится в примитивном состоянии. И все же, разве они в самом деле так разнятся друг от друга? Разве они оба не руководятся тем же самым страхом и недоверием к своим современникам? Разве оба не одержимы себелюбивым желанием достичь своей цели, чего бы это ни стоило, за счет своих братьев? Разве бомба менее жестока или груба, или более цивилизована, чем простое копье? Разве мы можем надеяться найти разрешение наших вопросов, пока наиболее примитивные и наиболее прогрессивные среди нас стремятся больше убивать, чем любить своих ближних? Все скорби, вся горечь, все насилия, трагедии, боль и стыд истории человечества заключаются в одном маленьком слове — грех. Это непопулярное слово, и уж во всяком случае, это больше не модное слово, но как оно ужасающе верно. Люди не любят, чтобы их называли грешниками, даже если их родители и прародители были уже грешниками до них. Но Библия говорит: «Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией». Библия заявляет, что всякий человек на земле грешник в глазах Бога. И если я слышу о ком-нибудь, кто делает исключение из этого сурового утверждения, то мне вспоминается история об одном человеке, пришедшем однажды к пастору с вопросом о грехе. «Уважаемый пастор», — сказал он ему, — «мы в нашем приходе хотели бы, чтобы вы не говорили так много и так определенно о грехе. Нам кажется, что когда наши юноши и девушки слышат так много о грехе, то они тем легче станут грешить. Почему вы не говорите просто об ошибках или не скажете, что наша молодежь часто виновата в том, что страдает недостатком правильного суждения? Не говорите только, пожалуйста, так открыто о грехе». Пастор встал, снял с полки бутыль с ядом и показал ее посетителю. На бутылке была надпись крупными красными буквами: «Яд. Не трогать». «Чего вы хотите от меня?» — спросил пастор. «Неужели вы считаете разумным с моей стороны удалить эту надпись и вместо нее наклеить другую, скажем, со словами «мятная настойка»? Неужели вы не видите, что чем невиннее будет надпись, тем более опасным становится содержимое? Грех, откровенный, первобытный грех, тот самый грех, который вызвал падение Адама и от которого мы все страдаем сегодня, причиняет нам гораздо больше вреда, если мы будем пытаться приукрасить его привлекательными словами. Нам нет нужды в новом слове. Все, что нам нужно, это найти, что значит в действительности то слово, которое у нас уже имеется. Именно эти ложные, близорукие взгляды на грех и служат препятствием для обращения на истинный путь многих мужчин и женщин. Именно недостаток настоящего понимания греха мешает многим христианам вести подлинную жизнь во Христе. В старой духовной песне поется: «Не всякий, кто говорит о небе, идет к нему, и тоже относится и к греху. Не всякий, кто говорит о грехе, имеет ясное представление о том, что это значит, и поэтому очень важно, чтобы мы ознакомились с точкой зрения Библии, что она говорит о грехе. Мы можем пытаться легкомысленно относиться к греху и причислять его к человеческим слабостям. Мы можем называть его пустяком, но Бог называет его трагедией. Мы можем пройти мимо него, как мимо несчастного случая, но Бог считает грех отвратительным. Человек стремится оправдать себя от греха, но Бог стремится убедить его в грехе и спасти от него. Грех — это не занимательная игрушка, это ужас, которого надо избегать. Познайте же, что представляет собою грех в глазах Божиих». Доктор Ричард Биль дает нам 5 определений греха. Первое. Грех есть беззаконие, нарушение Божьего закона. Бог установил разницу между добром и злом, и когда мы переступаем эту разницу, тогда мы виновны во вторжении в запрещенную область зла, мы преступаем закон. Когда мы не живем согласно 10 заповедям, когда мы поступаем вопреки поучениям Нагорной проповеди, мы нарушаем Божий закон и повинны в грехе. Апостол Иаков ясно говорит, что мы все виновны, когда указывает, что каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Именно потому, что мы все нарушили Божьи законы, все преступили Его заповеди, все мы и стали грешниками. Второе. Библия описывает грех как неправедность. Неправедность есть уклонение от правды. Было ли особо запрещено данное действие или нет? Неправда относится к нашим внутренним побуждениям, к тому, что мы так часто стараемся скрыть от человеческого глаза и от Божьего ока. Это преимущественно те поступки, которые проистекают из нашей порочной природы, которые мы иногда вынуждены совершать в силу обстоятельств. Иисус Христос описал эту внутреннюю порочность, сказав: «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». Третье. Библия объясняет грех как промах по цели, не попадание в поставленную цель. Божья цель — Христос. Целью и конечным предназначением всей жизни является стремление жить, преображаясь более и более в Его образ. Он пришел к нам, чтобы показать, чего возможно достичь человеку здесь на земле. И когда мы уклоняемся следовать Его примеру, мы промахиваемся по цели и уклоняемся от божественного примера. Четвертое. Грех есть преступление. Это вторжение по самоволию в область божественной власти. Грех — это не только нечто отрицательное, не только отсутствие любви к Богу. Грех — это положительный выбор, отдание предпочтения себя вместо Бога, сосредоточение чувств на собственном «я», вместо того, чтобы устремиться всеми чувствами и силами сердца к Богу. Эгоизм и самолюбие — такие же грехи, как кража и убийство. Может быть, это наиболее утонченная и разрушительная форма греха, потому что именно в этом виде так легко не обратить внимание на надпись на бутылке с ядом. Те, кто судорожно держится за самого себя, кто сосредотачивает все свое внимание на себе самом, те, которые преследуют только свои интересы и борются только за защиту своих собственных прав, они такие же грешники, как пьяницы и развратники. Иисус Христос сказал: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Переведя это на современный язык, разве не могли бы мы сказать, какая польза человеку от того, что он стал королем целой промышленной области, если его поедает рак, и он не может воспользоваться в своей собственной жизни ничем? Какая польза диктатору, когда он завоевал полмира, если он должен жить в беспрерывном страхе от пули мстителя или ножа убийцы? Воистину, грех эгоизма — смертный грех. Пятое. Грех есть неверие. Неверие есть грех, потому что это оскорбление истины Божией. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Именно неверие закрывает небесные врата и открывает адовые врата. Именно неверие отвергает Слово Божие и отказывается от Христа как Спасителя. Именно неверие заставляет людей быть глухими к Евангелию и отрицать чудеса Христа. Грех превзошел самого себя на кресте. Но удар, распявший Христа, стал тем ударом, который открыл человеку врата свободы. Греховная апогея стыда и ненависти стала Божьей апогеей милости и прощения. Через смерть Агнца Божия на кресте был пригвожден ко кресту грех всех, кто верит во Христа. Его смерть стала основанием нашей надежды, обетованием нашей победы. Христос сам вознес телом своим грехи наши на древо. Он умер за нас и воскрес. Он доказал истину всех обетований Божьих, данных человеку. И если вы сегодня верою примете Христа, то вы тоже сможете расторгнуть узы греха и станете свободными и уверенными, что по любви Иисуса Христа ваша душа очищена от греха и спасена от гибели.
Слухайте радіо М.